Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Еще один вопрос нашего слушателя. Центробанк МВФ и Мавроди. Приветствую вас, уважаемые ведущие. В недавней передаче на револьвере этот вопрос апрельский. Вы, кажется, про это говорил Краснов, сказали, что Центробанк России фактически принадлежит, управляется МВФ, который диктует ему свою линию тем, что владеет какими-то долгами России 90-х годов. Я хотел спросить, а разве Россия что-то должна? В быдломассовых СМИ обычно утверждается, что Россия расплатилась со всеми долгами 90-х, 2000-х, когда нефть со страстной силой поперла в цене, или это очередное вранье, и Россия по-прежнему должна. И еще хотел спросить про Мавроди. Вы говорили, что он вроде бы как не был жуликом, хотел свернуть свою пирамиду, снижая доходность, но ему не дали это сделать, так как его распотрошили налоговики. Зачем они это сделали? Просто чтобы разложить его бабки по своим карманам, ну типа, как вы рассказывали про Магнитского, какие-то там возвраты на НДС и т.п. Пожалуйста, Саша.
Ну, что касается, вот слово «принадлежит», так сказать, оно восходит в смысловом выражении к трем позициям. Угу. Что значит иметь в собственности? Это, как известно, владеть, пользоваться и распоряжаться. Угу. Значит, с этой точки зрения, МВФ, по крайней мере, двумя позициями из права собственности пользуется. Угу. Она пользуется Центробанком, и она распоряжается им. Угу. Так ведь в случае необходимости, так ведь это достаточно очевидно, это не требует какого-то отдельного подтверждения, это видно по действиям Центробанка. Так и...
Слушатель и... спрашивает, на основании чего? Вот этот вопрос ты не можешь
На основании чего ту позицию, которую я высказал. Я глубоко убежден, что дефолт 98 года, который произошел, он до конца не зализан. Угу. Значит, потому что по формальным признакам те ГКО, которые принадлежали пользователям, причем зарубежным пользователям, они оказались в разных карманах и до сих пор не выплачены. Я знаю тот фортель, который произвел Путин, заработав себе большое количество денег. Он определенную часть этих ГКО, которые упали, естественно, в цене, он скупал через там третьи-четвертые руки, после чего представлял их к погашению в российское руководство, в российское правительство, и именно эти конкретные ГКО он погашал. Таким по номиналу, один к одному. Соответственно, заработал на этом офигенное количество денег. Вот этот вот фортель был произведен. Какое количество ГКО до сих пор лежит в карманах у зарубежных пользователей, так сказать, и львиную долю, я боюсь, принадлежит именно МВФ и Всемирному банку. Этого никто не знает. По крайней мере, я не знаю это точно. Значит, в этой ситуации, когда давление вот этих непогашенных ГКО, которые совершенно справедливо нас слушатели отмечают, что, так сказать, несмотря на высокие цены на нефть, никто их в большом объеме погашать не собирался. Во-первых, это очень большие деньги, во-вторых, что это вдруг? То, соответственно,
проценты были какие-то сумасшедшие, да, если я не ошибаюсь.
Ну, они, когда они гуляли перед дефолтом, у них доходность была 170% годовых. Ну, понимаешь, что нет, то есть цена у них была, так сказать, очень низкая. То есть по номиналу это был миллион, а так сказать, на самом деле на рынке он стоил 170 тысяч. Так сказать, вот, ну, и какое-то единичная вот эта акция, вот это какого. Соответственно, то количество, которое их гуляет, так сказать, я не знаю, и оценить у меня нет возможности. У меня такое подозрение, что их было, так как было выпущено кошмарное количество, их много. И поэтому юридические основания, я подчеркиваю, не фактические, а юридические основания у МВФ предъявить эти ГКО одновременно России существуют. И это тот самый крючок, который позволяет МВФ руководить Центробанком. И, собственно, он приблизительно договорился с политическим руководством России следующим образом. Мы шуму не поднимаем, широко эту ситуацию не освещаем. Значит, и вообще не освещаем никак, так сказать. У нас лежат эти ГКО, вот здесь вот они с вашими подписями, с ваших предшественников, точнее, они у нас находятся, и в любой момент мы предъявить их можем. Для того, чтобы мы их не предъявляли, ваша политика, так сказать, будет действовать по инструкциям МВФ. Вот таким-то, таким-то, таким-то. Одна из этих инструкций, она известна. Она известна, как при свое время она была применена в Чили, сейчас применяется у нас. Это называется currency bot, управление валютой. Это значит, что Центробанк имеет право печатать ровно столько рублей, сколько у него есть в свободно конвертируемой валюте, которая заложена, кстати, в трежерис в Соединенных Штатах. Это объясняет, почему мы храним их там. Потому что если просто у нас валюта находится на счетах, она не является аргументом в currency bot. А когда она заложена в трежерис, она становится автоматически инструментом для того, чтобы допечатать новое количество рублей.
Ну, то есть, вот. Как бы проверяемое количество, да?
Да, иначе проверяемое говоря. Количество, потому что они в залоге, так сказать, находятся, mm-hmm. фактически, выведены туда. Это вот одна из позиций. Mm-hmm. Вторая позиция – странное поведение Центробанка, так сказать, в плане собственной, так называемой, самостоятельности и независимости. Мы знаем, что в законе о Центробанке, который поражает своим уровнем нецивилизованности, mm-hmm. значит, там записаны целый ряд позиций. Ну, например, так сказать, все знают, что назначают президент Центробанка президент, а выясняется, что снять он его не может. Uh-huh. До окончания его срока. О как. Uh-huh. Вот так и казалось бы. Ну, понятно, что сможет, когда придут автоматчики, так сказать, к доме Набиуллиной, да. так сказать, и скажут, что, так сказать, подписывай бумагу о том, что ты сильно заболела и должна уйти. Понятно, что она уйдет. Но если говорить о так и формальной стороне дела, о законе, uh-huh. то она должна свой срок, так сказать, отсидеть, невзирая, так сказать, даже если она как бы не сильно дееспособна. Так. Вот такая вот парадоксальная. И таких много позиций в этом законе о Центробанке, они прописаны, и они, несмотря на то, что Госдума является абсолютно ручной, и Совет Федерации, никто на этот закон не покушается, никто его не двигает, все как бы так и понимают ситуацию и молча воспринимают это как факт. Значит, у меня такое впечатление, что единственным аргументом может быть это недорегулированный кризис 98 года.
Я к этому хочу добавить, что и мы в своих передачах, и в общей прессе неоднократно поднимался вопрос, о чем мы, собственно, держим там 100 миллиардов или больше там каких-то трежерис, которые...
Здесь объяснение.
Под смешные проценты, да, даются. Да. Вот то типа 1.5 там или 0.5% там, ну, в общем, какая-то явная ерунда, не соответствующая тому, под что занимались даже деньги, когда их можно было занять. Да. В тех же самых западных банках. Ну, казалось бы, что проще-то вот эти деньги из трезвеж, вот переведите в ваши, так сказать, необходимые там траты и все, и не будете платить хотя бы проценты такие. Вот на этот вопрос ответа никогда не поступало. Вообще никогда.
Нет,
и деньги он... тоже не...
Не он поступал, Валер. Я, значит, поступал ответ какой? Вы оцените юмор ситуации. Ответ звучал следующим образом. Звучало следующим образом. Что если мы деньги оттуда из американцев вытащим и их задействуем в нашей экономике, их разворуют. Как будто не разворуют те деньги, которые в кредит взяли.
Разворуют любые.
Разворуют любые деньги, так сказать, взял ты их в кредит под 20% годовых или взял ты их собственные из Центральной резервной системы Соединенных Штатов, выдернул обратно. Их все равно разворуют с той же скоростью, кстати. Угу. Абсолютно с той же.
Но, тем не менее, это, Кудрин, по-моему, особенно этот тезис защищался.
Да, единственный ответ, который вот я слышал так и своими ушами, он звучал вот именно, что мы не берем деньги оттуда из трежерис и не вкладываем в экономику, потому что их разворуют. Вот это был единственный ответ. Понятно, что он смешной, он неправдивый, он опровергается тут же. Но вот это единственный был ответ, вот такой.
Ну, еще вторая часть вопроса, это по Мавроди, что он хотел свернуть свою пирамиду, а ему не сдали сделать, распотрошили налоговики. Зачем они это сделали? Ну, это в определенном смысле
связано. Ну, во-первых, то, что он собирался это сделать, он об этом писал, и писал неоднократно, и приводил там формулы о том, как с помощью снижения доходной постепенности он выводит это дело, так сказать, на какую-то асимптоту. Значит, и перестают туда нести деньги, и он перестает выплачивать безумные проценты. Значит, такой ответ был. То, что его раздербанили налоговики, это тоже факт, он вообще известный, так сказать, и известны даты, сроки, когда это все произошло. Значит, прав ли он был в оценке своих, так сказать, формул или что? Я этого не знаю. Зачем это сделали налоговики? Ответ – за денег. Алчность, как говорил покойный Михалков. Алчность.
Да.
Ну, он заикался немного, поэтому это звучало как алчность.
Да. Но я хочу сказать, что, во-первых, действительно, для тех, кто помнит события вот, конца пирамиды Мавроди, ну, ее называют пирамидой, наверное, она пирамидой являлась, но, во всяком случае, она не лопнула сама по себе, потому что никто не мог оплатить, скажем, предъявляемые к оплате вот эти вот мавродиевские бумажки. Ее просто силовым порядком закрыли, как говорится, деньги изъяли. После этого обвинили Мавроди в создании пирамиды. Но то, что мы подчеркивали в своих передачах, и то, что достоверно известно, что сам Мавроди, он лично с этих денег никаких яхт, вилл, зарубежных замков и прочих самых заначек, так сказать, в швейцарских или иных банках не делал. Вот не крал он сам этих денег. Вот можно в чем угодно его обвинять, в том, что он создал пирамиду, что он ее распропагандировал, что там это все вело, так сказать, в конечном итоге, а не на самом деле, к разорению какому-то. Но он лично, Мавроди, этих денег не украл. Вот никто это не... Это очень нетипично для вот этой вот ситуации, той, которая была в России в 90-х, и той, которая была потом в 2000-х, продолжается до сегодняшний день. Каждый, кто причастен к какому-то денежному ресурсу, особенно в размерах Мавроди, практически не учтенки. Он что-то крал лично себе. Вот много, мало, но сколько-то. Мы рассказывали недавно комичный случай с этими изъятыми 9 миллиардами у полковника Захарченко, который по довозе их до Сбербанка, каждый из тех, кто возил, так сказать, приложил к этому лапу и в итоге наложили ее на 200 миллионов рублей. Ну так, как минимум. Некоторые говорят, что и на большую сумму. Вот. Но, тем не менее, вот Мавроди в этот ряд не вписывался. Лично он был человеком небогатым, жил, так сказать, вот в своей квартире. Наверное, он ее купил, так сказать, на какие-то свои доходы. Но эта квартира, это, ну, обыкновенная трешка.
Ну, какая-то коллекция бабочек у него была.
На Фрунзенской. Вот. Ну, бабочки, это, как вы понимаете, они не стоят миллиарды.
Не стоят категорически.
Вот, поэтому бабочки. Бабочки Проханов собирает бабочки, он же не миллиардер. Вот, поэтому, естественно, что здесь вот обвинить Мавроди в том, что он ради своей корости кинул там миллионы людей, потому что вот он хотел набить себе мошну. И где эта мошна? Вот мошны нету. Вот, поэтому те, кто его потрошили, они были ворами, ворами остаются и были ими тогда. А вот сам Мавроди, его можно за что угодно упрекать при создании пирамиды, но он вором не был. Чем объясняется, собственно, наличие достаточно компактного такого и плотного контингента его сторонников, которые в его вину не верят и продолжают в нее не верить до сегодняшнего дня. И я, в общем-то, в этом смысле с ним солидарен. Я сам не играл в эту пирамиду Мавроди, поэтому ничего не могу сказать здесь ни про, ни контр.
Ну, она сейчас преобразовалась из пирамиды в некую разновидность казино. Угу. Так ведь, и есть люди, которые в это казино играют.
Да, ну и плюс вся та история с ГКО, о которой мы говорили раньше, она взялась непосредственным образом из пирамиды Мавроди. То есть, распотрошив Мавроди, государство решило само сыграть в эту игру, что, собственно, и привело в конце концов.
Ну, более того, создательница ГКО Белла Златкис,
да.
Так, она была замминистра тогда.
Да, помню.
Вот, Белла Златкис. Сейчас до сих пор процветает вице-президентом Сбербанка и вполне себе, так сказать, является миллиардершей и чувствует себя очень хорошо.
Ну, вот. Ну, то есть, все, кто был при этом, как вы понимаете, он погрел на этом лапы, вот, в том числе и на афере с ГКО. С ГКО это было особенно просто, потому что там можно было легально стать миллионером и миллиардером. Потому что если ты точно знаешь, что происходит с ГКО, а было Златкис наверняка знала, то дальше это уже не инсайт, а это просто игра вот собственные ворота.
Не, что говорить, весь Альфа-банк поднялся на том, что он знал, когда кончится ГКО.
Да, 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 совершенно верно. Так что, в общем, вот в мире воров Мавроди доказал себя честным человеком с точки зрения вот невзаимства. И мы это подчеркиваем в своих передачах и еще раз подтверждаем сейчас.